Действие второе. Странный толстенький человечек в очках и сером костюмчике самозабвенно рассуждал. Эта птица любит селиться рядом с людьми и кормиться за их счет. Размеры птицы разнятся от самых маленьких до просто огромных. Она имеет отрицательный окрас и широкий размах крыльев. В общем, вы наверняка неоднократно встречали птицу обламинго и в своем доме. Утро выдалось ужасное. После такого изматывающего дня проспать всего несколько часов, это, скажу я вам, то еще удовольствие. Даже Чес не выскочил, как обычно, из своей берлоги, а выполз. Причем выглядел он еще хуже, чем я сам. Меня-то бодрила моя маленькая победа, мой козырь на сегодняшних практических занятиях.
«В следующий раз тренируйся без меня», — пробурчал Чес вместо приветствия. «Пригласи к себе вампиршу. Она наверняка будет рада, да и тебе не будет скучно».
Я поморщился от упоминания об Алисе. С того памятного разговора в ее комнате прошло 2 месяца, а она так и не позволила проводить ее. Для меня ее согласие стало своеобразной целью, которую я старался достичь всеми доступными мне средствами. Если вампирша позволит себя проводить, значит, она готова открыться. Значит, у меня есть шанс. И мне кажется, Алиса приняла правила этой игры.
«Ладно, пойдем уж, гений», — подтолкнул меня Чес.
«Неплохая у нас команда. Огненный мальчик, вундеркинд и гений. Осталось определить особенности или отклонения Невилла и Чеза. Хотя, мне кажется, для Чеза я уже погоняло придумал. Помело. В честь его неугомонного языка, от которого проблемы почему-то чаще всего бывают только у меня. Между прочим, за эти 2 месяца Чез сильно изменился. Раньше он бредил Академией, собирал по крохам сведения о ней. А что теперь? Теперь его совершенно перестали интересовать теоретические знания. На всех лекциях он лоботрясничал, на экзаменах списывал. У меня! У человека, который до поступления в Академию не то что теорию энергетических балансов, даже принципы работы лампочки не знал. Если раньше я его считал чем-то вроде старшего брата, то за прошедшие 2 месяца он превратился для меня в своеобразного младшего братца-раздолбая. Нет, он и раньше был шутником, но когда надо, он всегда мог стать серьезным и найти решение проблемы. А теперь это почему-то все чаще приходилось делать мне. Перед входом в медитативный зал мы, как обычно, встретились с остальными. И, как обычно, по утрам стремление к общению у всех нас сводилось к нулю. Мы молча кивнули друг другу и вошли в зал. Ремесленник Тирелл встретил нас кривой улыбкой и благоухающим зеленым чаем. Как обычно. Разговаривать ему тоже не хотелось. После чая наступило время расслабляющей медитации. Мы должны максимально увеличивать объем, проходящий сквозь нас энергии, но не изменять ее. Это самый безопасный для нас вид медитации. Потому что только сейчас Наев не сможет устроить очередной огненный ад. И не столько потому, что мы не должны плести узоров, частенько мы себе позволяли и это, сколько просто потому, что почти на всех утренних медитациях он спит. Рассказывать о 4 часах, проведенных в медитативном зале, я не буду. Ни сейчас, ни когда-либо далее. Потому что объяснять свои ощущения бесполезно. Это нужно чувствовать. Как объяснить слепому радугу? А если вы не слепы и знаете это ощущение, то зачем вам это объяснять? По прошествии 4 часов мы вышли из зала совершенно другими людьми. Мы проснулись, посвежели, и в нас проснулась жажда общения.
«Вот скажите мне, куда могут нас отправить, если мы не сдадим эти драконовые экзамены?» – поинтересовался Чес. «И с каким званием мы тогда покинем эти стены?»
«Со званием неудачник», – охотно подсказала Алиса. Чес на секунду задумался.
«Это не звание, это судьба». Наконец нашелся он. «Нет, серьезно». Или вот, например, вы когда-нибудь видели в Академии кого-либо, кроме ремесленников и учеников?
«Высших ремесленников», — охотно ответил Невилл.
«А еще?» — не сдавался Чес.
«Я один раз уборщика видел», — подал голос Наев.
«Какой уборщик? Ты чего?» — удивился я. «Здесь же вся уборка автоматически осуществляется заклинаниями». Это ему приснилось во время утренней медитации, на которой он, как обычно, спал без задних ног.
Похлопал Невилл своего брата по спине. Наев сердито засопел, но ответить не успел.
«А кроме учеников, ремесленников, всех рангов и уборщика-призрака, вы видели кого-нибудь?»
– раздраженно спросил Чес. «Я мог бы, конечно, сказать, что встречал вампира из клана Хиор, но, боюсь, друзья, мне, мягко говоря, не поверят». Остальные на некоторое время задумались.
«Нет, никого не видели», – ответил за всех я. «Вот именно!» – вскричал Чес. «А теперь скажите, в какую даль надо сослать человека, чтобы о нем больше никто никогда не слышал, а? Я боюсь себе это даже представить». «В Академии таких нет, вне Академии таких тоже нет. Тогда где же отчисленные?»
«Ремесленник Тирелл еще на первом занятии говорил, что их отправляют в дальние гарнизоны», — вспомнила Алиса.
«Ха-ха-ха! Ага! Рассказывай сказки!» — расхохотался Чес. «Ты мне скажи, какие у нашей империи дальние гарнизоны? Да всю хваленую империю лиров можно за пару-тройку дней на лошади пересечь. Может, неудачников отправляют в приграничье? На границу с Шатером? Замечательно! Но это максимум в неделе пути отсюда. Ты к чему ведешь? Спросил я, радуясь тому, что Чес вновь стал становиться самим собой. Я веду к тому, что даже из самого дальнего гарнизона, да даже из самого Шатера всегда можно отправить весточку родне. Так?
Так,
согласился я. Тогда объясните мне, почему не было ни одной такой весточки? Ведь слухи в городе разносятся моментально, мы бы об этом наверняка услышали.
Ага, я нашел брешь в рассуждениях друга. Но ведь исчезни такой неудачник бесследно, его родня бы точно подняла шум. И о такой пропаже мы бы тоже наверняка услышали.
«Верно мыслишь», — признался Чес. «Это стоит обдумать. Хотя, признаюсь, мысли в голову приходят почему-то только страшные. Так что, может, лучше и не думать об этом», — резюмировал он.
«Признаюсь, я тоже боюсь об этом думать. Особенно если вспомнить о том, что мои успехи далеко не так высоки, как успехи моих друзей. И в списках на отчисления я наверняка занимаю одну из верхних строчек. Нужно будет попытаться поговорить об этом с Ромеусом. Я думаю, врать мне в лицо он не станет.
Наверное».
Завтрак наш прошел в дружеской обстановке, если не считать мелких переругиваний Невилла с Алисой. Но они это делали уже скорее по привычке. За эти 2 месяца их неприязнь практически исчезла, уступив место взаимному уважению. Следующим в нашем расписании стоит урок Шинса. Он у нас ведет практические занятия. Для меня это самая ужасная часть дня. Почти всегда после практических занятий я иду, или меня несут, к друидам в травмпункт залечивать ожоги. Мало того, что мне доставалось во время тренировочных поединков, так еще и наш учитель частенько показывал на мне новые заклятия, что отнюдь не улучшало моего самочувствия. Уж и не знаю, за что он меня так не взлюбил. Помню, на первом нашем занятии все шло очень даже неплохо, с моей точки зрения. На занятия к Шинсу переводились те ученики, которые проходили так называемый прорыв, то есть зажигали свечку в медитативном зале. Шинс обучал нас сплетению энергетических узоров, заклинаний. Когда я только пришел в зал малой силы, у него уже занималось 8 человек, в том числе и Алиса. Вампирша рассказывала нам об этих занятиях, поэтому я пришел туда уже, имея представление о том, что от меня потребуется. Но это представление было очень поверхностно. Как там в поговорке? «Слышу звон, не знаю, где он?»
«Итак, молодой человек, сегодня вы будете изучать простейшее плетение, в простонародье называемое фаерболом».
Я согласно кивнул.
«Для этого вам понадобится создать 2 энергетических линии. Каждая из них должна быть замкнута в круг, для того, чтобы энергия из вашего огненного шара никуда не уходила».
Я еще раз кивнул.
«Затем 2 круга нужно свести вместе, чтобы образовалось некое подобие шара. Ясно?»
Я автоматически кивнул.
«Начинайте»,
— махнул рукой Шинс, но, увидев замешательство на моем лице, поинтересовался.
«Что-то непонятно?»
Я кивнул.
«Что именно?»
Слегка раздраженно спросил он. «А что нужно делать?» В общем, что-то ему во мне не понравилось. С тех самых пор толстый ремесленник постоянно выставлял меня неумехой и дураком. И самое обидное, что частично он был прав. До сегодняшнего дня. Сегодня-то я им всем покажу. Зал малой силы, в котором обитал Шинс, был просторнее обычного лекционного, но намного меньше медитативного. Он был построен с расчетом на то, что перед сидящими на лавках учениками будет достаточно свободного места, чтобы на нем проходили учебные поединки. В этом же зале проводили спорные поединки младших курсов. Мы расселись по местам и стали ждать Шинса. Старик любил опаздывать 10 минут, но мы всегда приходили вовремя. Просто на всякий случай.
«Знаете, ребята», — начал размышлять вслух Чес, — «я вот думаю».
Со слов «я вот думаю» у Чеза начинались практически все его умные мысли. Что удивительно, частенько некоторые из его безумных предположений оказывались довольно-таки близки к истине.
«Я вот думаю, почему все наше обучение сводится к поединкам? Нет, я, конечно, понимаю, что у нас факультет такой деструктивный, из огня не больно-то чего полезного сделаешь. Но я интересовался у других факультетов, их тоже обучают исключительно методом ведения поединков».
Ответом ему была тишина. И не столько потому, что всем было нечего сказать, сколько по причине появления Шинса.
Небывалое дело. Он пришел почти что вовремя. «Развлекайтесь, дамы и господа», — с порога поинтересовался Шинс. «Очень даже зря. Сегодня ночью кое-кто нарушил правила Академии. А это наказуемо, дамы и господа. Причем еще как наказуемо».
Мы с Чезом понимающе переглянулись. Замели.
«Но каким образом? Никто вроде бы этого не видел. Хотя они же ведь ремесленники, не такое могут узнать».
«Зак и Чез, после занятий подойдите в кабинет куратора».
Одногруппники стали по очереди бросать на нас удивленные взгляды, но заговорить с нами во время занятия никто не решился.
Итак, вспомним материал, пройденный нами на прошлом занятии. Зак и Трис на поле.
Полем у нас называлась площадка перед скамейками, на которой проводились тренировочные поединки. Мы с Тризом, одним из многочисленных высокомерных выскочек из высших домов. Вообще-то моя родословная намного знатнее, но кто считает? Вышли на поле, накинули капюшоны, и вокруг нас раскрылся ЭПК, прозрачный для тех, кто находится снаружи, и совершенно непроницаемый для нас. Это было сделано специально, чтобы мы ни на что не отвлекались во время поединка. Расстояние между нами составляло около 30 метров. Классическая расстановка. У старших курсов эта дистанция сокращается до 20 метров, а у ремесленников до 10.
«Опять проигрывать!» – ухмыльнулся Трис.
«Такой самоуверенный! Мы еще посмотрим, кто кого!» Я лишний раз проверил, сохранилась ли у меня в памяти схема моей огненной змейки. Все вроде бы в порядке, должно получиться.
«Начали!» – дал отмашку Шинс.
«Должен сказать, что только у учеников старших курсов бывают затяжные поединки. У нас для долгих поединков просто не хватает сил. Да и арсенал наш не столь разнообразен. Щиты, птички, бабочки, да знаменитые огненные шары, фаерболы». Трез не стал напрягать мозги, как того и требовал Шинс, а просто пустил огненную птицу. Его расчет мне понятен. Я трачу все свои скудные силы на щит, и он добивает меня огненным шаром. Так вчера выиграл Нейвил, и так у меня выиграет любой. Но не сегодня. Я охотно потратил практически все свои силы на энергетический щит. Кстати, надо будет попробовать создать змейку против огненной птицы. Тогда моя жизнь станет намного легче. Трис подождал десяток секунд, пока у него восстановились силы, и пальнул в меня тремя фаерболами. В расчете на то, чтобы я точно не смог увернуться. Но сегодня мне не нужно было уворачиваться. Я выпустил три тоненьких огненных змейки, и на полпути ко мне все три искрящихся шара исчезли, издав уже знакомый мне звук. Трис ошарашенно посмотрел на то место, где еще недавно летели его огненные шары, и по доброте душевной пустил еще 5 штук. Ну, это он зря. 5 шариков – это точно его предел. Теперь в течение полуминуты его можно брать голыми руками. Я быстро выпустил 5 огненных змеек и вслед за ними послал самый большой фаербол, на который был способен – целых 20 сантиметров в диаметре. Удивленного до нельзя пропажи 5 огненных шаров Триза унесло от моего маленького фаербольчика аж на 2 метра. Безусловно, Шинс защитил лицо ученика, как того требовали правила. Видимо, только в моем случае толстяк иногда забывает поставить щит, и приходится мне периодически лежать в травмпункте лишние пару часов. Тоже мне следящая сторона. Хотя все вроде бы по правилам, ведь фатальных случаев пока что не было. Но все случается в первый раз, и примеру тому – моя победа. Нет, сегодня точно счастливый день. ЭПК исчез, и впервые за все время я не услышал смешков и не увидел ухмылок на лицах одногруппников. Хотя нет, на лице Чеза светилась такая улыбка, будто это он, а не я, только что впервые выиграл поединок.
«Так, значит, да?» – пробормотал Шинс. «Ну, казак, попробуй проделать то же самое с этим огненным шариком».
Прямо перед моим носом возник небольшой фаербол. Я послушно пустил в него свою змейку и...
«Слышь, очнись, а!»
– откуда-то издалека послышался голос Чеза.
«Ни одному же мне сегодня к куратору идти, нагоняй получать!»
Я медленно открыл глаза.
«Так, опять этот белый потолок.
Травмпункт.
Как я сюда попал?»
Поинтересовался я и тут же вздрогнул от боли. На лице не было ни одного живого места.
«Ясно, опять я обгорел. Мне не привыкать!» Я в травмпункте провожу в среднем по 2-3 часа в день. Чаще всего это случается после уроков Шинса, иногда после очередной ошибки нашего огненного мальчика. Не знаю, как на остальных, но на факультете огня травмы совершенно обыденное дело. И не было ни дня, чтобы я не получил ожогов.
И что меня дернуло пойти именно на так называемый огненный факультет? Вот возьмем, к примеру, факультет воды. Как они могут пострадать? Ну, промокнут немного, велика травма. На факультете земли вовсе кроме синяков ничего не получишь. Самая большая травма факультета воздуха – это перелом после падения с высоты. Они же летать любят, где попало. А мы? Нам приходится мучиться от ожогов. Это, скажу я вам, боль так боль. И если бы не заклинание древних друидов, мужики, видимо, не раз сталкивались с выходцами нашего факультета, то боюсь себе даже представить, как бы выглядели выпускники академии, если бы они вообще были. А так, полежи в травмпункте пару часиков, и от ожогов не останется и следа.
Тело защищает ливрея, капюшон прикрывает волосы, чтобы не возникало трудностей с поголовным облысением студентов. А вот лицо... Защиту для лица высшие ремесленники почему-то не придумали. А жаль. Следящая сторона не всегда успевает создать защиту перед лицом поединщика в момент попадания атакующего заклинания. Или не всегда хочет, как в случае с Шинсом. Огненный шар, который Шинс так любезно создал перед твоим носом, взорвался от прикосновения твоей змейки. «Что-то ты недорасчитал», — объяснил Чес. «Да нет, все было рассчитано точно. Не иначе зловредный учитель решил надо мной поиздеваться, и это был непростой огненный шар. И давно я тут валяюсь?»
«Да уже почти 3 часа. Сначала с тобой сидела Алиса, но потом она ушла на занятия. А я отпросился, ведь нам еще нужно куратору зайти за нагоняем».
«Мне сейчас совсем не до куратора. Единственное, чего я сейчас действительно хочу, так это поспать».
«Давай вставай», — поторопил меня Чес. «А то нам голову оторвут за опоздание на следующую лекцию. Я только с одной историей отпросился.
В принципе, если я здесь уже 3 часа, то все должно было уже зажить. Раз я провалялся 3 часа, значит, опять пострадало лицо».
«Ох уж мне этот Шинс! Нет, нужно будет обязательно сказать спасибо друидам, когда буду уходить из травмпункта. Может, даже отблагодарю их как-нибудь потом, после того, как... Если выйду из академии, деревце посажу в древнем лесу или еще чего полезное сделаю.
Если бы не их чудодейственные мази и целительные заклинания, то ходить мне в ожогах до конца своих дней».
«Ладно, пойдем уж, дракон, тебя задери!» Прокряхтел я, поднимаясь с кровати. «Только очень медленно, а то у меня голова еще сильно кружится».
Чес торопливо закивал, но едва мы вышли из травмпункта, припустил так, что я за ним едва успевал.
«Шинс уже совсем оборзел», — размышлял он по пути. «Он же специально фейербол тебе под нос сунул. Если он знал, что шар взорвется, то ведь мог бы его подальше от тебя создать или хотя бы защиту лица заранее поставить. Зачем ему понадобилось калечить тебя?» «Хороший вопрос. Я бы очень хотел знать на него ответ. Если так пойдет и дальше, то этот ответ становится для меня просто жизненно важным. А то решит учитель Шинс проучить нерадивого ученика, то есть меня, и совершенно случайно, ну конечно же, окончится это летальным исходом». «Интересно, и какое же наказание нам с тобой причитается? С порядками, царящими в Академии, я боюсь себе это даже представить».
Мигом перескочил с одной темы на другую Чес. «Отправят меня в качестве наказания на внеклассные занятия с Шинсом? И поминай, как звали», — пробормотал я. «И за что мне все это, а? Неужели так трудно было не пойти на это драконово поступление? И почему гипноз тети сработал не так, как она хотела? Я бы тогда опоздал и не попал бы в академию. Мне начинает казаться, что тетя изначально была права, не желая отпускать меня в это замечательное заведение».
«Не падай духом», — подбодрил меня Чес. «Зато должен тебе сказать, наша вампирша о тебе очень беспокоилась. До самой лекции не отходила от твоей кровати.
А ведь он, сам того не зная, говорит очень правильные вещи. Я бы так и не узнал Алису, если бы не попал в академию. А сейчас, как ни крути, я вижу с ней каждый день. Тем более, Чес говорит, что она обо мне волнуется». Когда мы подошли к двери кабинета нашего куратора, Чес задумчиво посмотрел на меня и хлопнул себя по лбу.
«Точно! Я вспомнил, какое нам грозит наказание».
«И какое же?»
«Увидишь»,
— загадочно ответил Чес. Во всяком случае, он искренне хотел, чтобы это прозвучало загадочно. Я культурно постучал в дверь кабинета, прежде чем это успел сделать Чес. А то ведь как начнет долбить по ней ногами, как с нами после этого куратор будет разговаривать? Я очень сильно сомневаюсь, что дружелюбно.
«Войдите!»
– послышался из-за двери голос Кейтона. Несмотря на молодость, наш куратор был далеко не сахар. Нет, он был дружелюбен, он нас отлично понимал, но расслабляться не давал.
«Здравствуйте!» –
хором сказали мы, зайдя в кабинет. Возле двери сиротливо стояло несколько стульев, специально для нерадивых учеников, и мы на них охотно пристроились. Кейтон сидел за столом и прибирал какие-то бумаги.
«Ну что, засекли вас?»
– поинтересовался он, не отрываясь от своего занятия.
«Засекли», – не стали мы спорить. «И как умудрились-то?»
– уже тише добавил Чес, но Кейтон услышал.
«Так ведь в каждой комнате есть заклинание датчик. Как только кто-нибудь начинает творить заклинание, оно сразу же сообщает дежурному. А тот, в свою очередь, сообщает куратору. Вот так-то».
«Как же мы сразу не догадались? Надо было проверить комнату. Наверняка нашли бы это заклинание. А там уж придумали бы, как его обмануть».
«И что же вы такое создавали посреди ночи?» —
поинтересовался Кейтен, подняв на нас глаза.
«Трудно было подождать до утренней медитации?»
«На медитациях нам не до этого», — вздохнул Чес.
«Тогда до практических занятий».
«А на практических занятиях над нами только издеваются», — не удержался я.
«Это вы о чем?» — удивился Кейтон.
Мы с Чезом во всех подробностях рассказали нашему куратору о том, что произошло сегодня, и о том, как Шинс издевался надо мной в течение всего времени. Да, пожаловались, ну и что?
Это уже интересно, проговорил Кейтон. Что-то я раньше за нашим Шинсом такой кровожадности не замечал. И что, он так относится только к тебе? А я согласно кивнул. Надо будет попробовать разобраться, задумчиво сказал куратор. Ладно, к этому мы еще вернемся. А теперь, что касается вашего наказания. Вы в течение 3 недель будете работать в столовой, утром, днем и вечером. Зайдите сегодня после обеда на кухню, там вам все объяснят. Все, свободны. Когда понадобитесь, я вас вызову. Мы послушно встали и пошли на выход. Да, вот еще что, Зак. Я обернулся. Будь осторожнее на занятиях Шинса и, по возможности, держись от него подальше вне занятий.
Выйдя из кабинета Кейтона, мы озадаченно переглянулись.
Ты что-нибудь понял? Спросил Чес. «Ничего», – честно ответил я. «Еще я не могу понять, почему нас так странно наказали? Чего такого страшного в работе в столовой?» Чес пожал плечами. «Страшно, не страшно, а времени на отдых вообще не останется. Ты представь, утром, днем и вечером торчать по несколько часов на кухне. Ничего приятного в этом времяпровождении я не вижу». «Да я вообще-то тоже», – вынужден был признать я. «Ладно, пойдем на лекцию, а то опоздаем», – махнул рукой Чес. «Завтра с утра разберемся, что и как».
На лекции мы не опоздали, успели как раз к началу. Поэтому поговорить с друзьями мы не смогли. Зато во время лекции я ловил на себе обеспокоенные взгляды Алисы. От таких взглядов жизнь становится намного приятнее. Даже несмотря на все мои злоключения. После лекции мы с Чезом сходили в столовую, чтобы забрать наш обед к себе в номер и в спокойной обстановке обсудить сложившуюся ситуацию. Заодно мы уточнили, во сколько нам завтра утром приходить для отработки наказания. Так уж сложилось, что все наши собрания происходили в моей комнате. Наверное, потому что Чес и так постоянно торчал у меня, а остальные просто к нему иногда присоединялись.
«Ну что ж», – проговорил Чес, когда мы все расселись в моей комнате и захрустели вегетарианским обедом. «Наше собрание, посвященное проблемам Зака, считаю открытым». «А я думал, мы кушать будем», – удивился Наев. «Ты кушай, кушай», – ласково посоветовал ему Чес. «Мы тебе мешать не будем».
Младший Викерс радостно кивнул и вгрызся в какой-то овощ. Я уже 2 месяца питаюсь этой гадостью, а ни одного названия до сих пор не выучил. Принципиально. Вот еще, запоминать название всякой зеленой гадости.
«Да, сегодня Шинс совсем озверел», — заметил Невилл. «Ты бы видел его лицо, когда ты уничтожил 5 огненных шаров одним мановением руки. Кстати, покажешь плетение?»
Я с готовностью протянул ему свой чертеж. «Когда тебя несли в травмпункт?»
Алиса запнулась.
«Какой ужас! Тебе нельзя больше ходить на его уроки. Боюсь, в следующий раз все может быть гораздо хуже».
«Куда уж хуже!» – вздохнул я.
«И что ты мне предлагаешь? Наказание за пропуск занятия наверняка будет назначать Шинс. Представляешь, что он может придумать?» Меня передернуло. Если честно, то мне очень повезло, что я сразу потерял сознание. Никому не пожелаю почувствовать то, что чувствует человек с опаленным лицом.
«Между прочим, мы все рассказали Кейтону», – напомнил Чес. «Он обещал сделать все возможное».
«О, да», – скептически сказала Алиса. «Для нас-то он, может, и куратор, но ведь он даже не ремесленник. Что он может сделать?»
«Он может сдать Шинса другим ремесленникам», – предположил Невилл, на миг оторвавшись от моей схемы. «Ведь не могут же они одобрять такой подход к обучению?»
«Да уж. Хотя к другим-то Шинс не придирается так, как ко мне. И чем я ему так не угодил?» «Ой, неспроста все это. Сегодня вечером нужно обязательно сходить к Ромеусу». «Конечно, жаловаться не по-мужски, но я просто не знаю, что еще можно сделать».
«Кстати говоря, когда тебя унесли, Алиса с Чезом ушли за тобой, Шинс пояснил принцип действия твоей огненной змейки», — сказал Невилл, пытаясь создать в воздухе мое изобретение. «И сказал, как с ней бороться».
Алиса отобрала у Невилла схему и начала ее изучение.
«И что же вам поведал Шинс?»
— слегка ревниво поинтересовался я. «Этот толстяк еще и секреты моих гениальных изобретений всем будет рассказывать».
«Заметь, он объяснил нам только принцип действия», – подчеркнул Невилл, будто услышав мои мысли, – «а не схему заклинания. Мне кажется, он ее просто не знает». «Да куда ему, старому пню?» – согласился Чес.
«И каков же принцип действия?» – с интересом спросила Алиса.
«Признаюсь, мне тоже стало интересно. Заклинание-то я создал, но в принципе его действия так до конца и не разобрался. Например, я не могу понять, почему оно действует только на огненные шары».
«Вы помните, как мы создаем фаербол?» – поинтересовался Невилл.
«Помним», –
ответил за всех Чес. «Так вот, Когда мы берем два потока, скрещиваем их, а затем соединяем в два кольца, место соединения этих колец находится в одном месте. В слабом месте, вспомнила Алиса уроки Тирелла. Точно, согласился Невилл. Так вот, когда заклинание Зака непонятным всем, кроме него самого, способом находит это слабое место, оно перерубает энергетические каналы, и огненный шар просто распадается. Причем энергия двух энергетических линий уничтожается, так как выпускается одновременно навстречу друг другу. Эк, он завернул. Теперь понятно, что это за слабое место. Тогда что же случилось, когда я пустил свою огненную змейку в фаербол Шинса?
А что же сделал Шинс?
Опередил меня Чез.
Шинс же сделал свой огненный шар таким образом, что слабые места двух энергетических каналов находились в разных частях так называемой сферы. И когда змейка Зака перерубила одно из слабых мест, огненный шар не распался. Напротив, энергия, высвободившаяся из одного канала, подействовала на второй канал, и он взорвался.
«Вот фигня-то!» – высказался Наев, на секунду оторвавшись от обеда. «Слушай, братишка, ты мне аппетит своими заумными речами портишь!»
«Заметь, теперь каждый, кто будет участвовать в поединках с тобой, будет делать именно такие огненные шары. Так что лучше больше не рискуй», — продолжил Невилл, не обращая внимания на реплики младшего брата.
«Это я уже и сам понял. Вовсе не обязательно мне об этом говорить. Нет, как же все-таки обидно. Только появился хоть какой-то козырь в рукаве. А если ударить в два слабых места одновременно?» — неожиданно предложила Алиса. «Тогда взрыва произойти не должно».
«Мысль». Согласился Невилл. Только не следует забывать о том, что огненный шар можно создать из трех и более энергетических колец. Вон, наш огненный мальчик иногда по 10 штук насаживает от нечего делать.
Нейв согласно кивнул, но отвлекаться от обеда ради каких-то глупых разговоров не стал. «Значит, нужно создавать одновременно несколько связанных змеек», – пожала плечами Алиса. «Как тебе наша идея?» Все выжидательно посмотрели на меня. «Идея хорошая», – согласился я. Но не уверен, что будет время привести ее в исполнение.
Да брось ты!» – усмехнулся Чез. «Это мы мигом!»
«Нет!» – крикнул я, вскочив с кровати. «Хватит с нас неприятностей!» Чез от неожиданности застыл, так и не закончив заклинание. А Наев удивленно выпучил глаза. Алиса, мигом поняв, в чем дело, как следует постучала его по спине.
«Хе!» – выдохнул наш огненный мальчик. «Что ж ты так кричишь? Я аж подавился!»
«А нечего жрать столько!» – резонно заметил Чез. «Ты только посмотри, он уже больше половины нашего обеда съел!»
«Если вы не знаете», — наставительно заметил Наев, «мозговая активность сильно распаляет аппетит».
Чез не удержался и расхохотался.
«Ой, не могу! Мозговая активность! Держите меня!»
«А за работу над заклинанием в своей комнате вас с Чезом наказали», — задумчиво произнес Невилл. «И как они только об этом узнали?» «Так все просто», — начал объяснять я. Кейтон нам рассказал, что в каждой комнате находится заклинание-датчик, которое сообщает о любой магической деятельности, кроме зажжения лампочки. Тем более, что лампочка-то как раз представляет собой типичный пример техномагии.
«Это вам Кейтон сказал?» – удивилась Алиса. «С чего бы ему быть таким откровенным?»
«Действительно», – согласился Невилл. «Либо он считает, что мы настолько глупы, что не сможем найти это заклинание и обмануть его, либо он хочет нам помочь»,
– оптимистично сказал Чез.
«Ввиду того, что второе объяснение намного приятнее, примем его как факт».
«Железная логика. Против такого не попрешь».
«И что ты предлагаешь?» – спросил я, уже зная, какой ответ сейчас услышу.
«Ищем заклинание», – скомандовала Алиса.
«Легко сказать. А как его искать-то? Для этого нужно... Что для этого нужно? Нужен детектор магии». Наев честно послушался вампиршу и начал ходить кругами по моей комнате.
«Не вижу». Честно признался он спустя несколько минут. И еще бы он увидел, сомневаясь, что эти заклинания можно так запросто найти. К этой задаче нужно подойти с умом.
«Так, пора на вечернюю медитацию», — заметил Невилл. «Заканчиваем обед и собираемся».
Естественно, из нас пятерых отобедал один Наев. Зато за всех. Я нехотя поднялся с кровати и последовал за остальными к выходу. Но дорогу мне преградила Алиса. «А ты куда собрался?» — поинтересовалась она.
«На медитацию». Честно ответил я.
«Никуда ты не пойдешь. Отдохни. Лучше тебе сегодня больше не напрягаться. Мы Тиреллу все объясним».
Я собрался было поспорить, но передумал, вспомнив о том, что мне обязательно нужно поговорить с Ромеусом.
«После медитации мы к тебе зайдем», — пообещал мне Чез.